Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы рассказываем историю нашего Отечества в 20 веке в лицах, мы идем по алфавиту и дошли до буквы «С». Я напомню, на каждую букву мы выбираем несколько героев, бывает три, как правило, на некоторые буквы больше, 5, 6 и даже 9, вот так было, кто следит за нашим проектом давно, наверняка помнит, что на букву «К» у нас было 9 героев, просто русский язык такой, что на букву «К» и слов больше, и фамилий больше, чем на любую другую букву. Ну, а вот на букву «С» у нас 5 героев. Буква «С» тоже такая обильная, там и Сталин, и Солженицын, и Сахаров. Но, кстати, ни Сталин, ни Солженицын не попали в число тех персонажей нашей новейшей истории, о которых слушатели «Эхо Москвы» больше всего хотели бы услышать передачу. Потому что при голосовании на сайте «Эхо Москвы» на букву «С» больше всего собрали другие герои, в том числе Игорь Сикорский, выдающийся авиаконструктор, часть жизни которого прошла в России, а часть в Америке. Он попал в первую тройку, и вот на букву «С» в интернете первая тройка, и один из этой тройки – Сикорский. Как всегда в начале программы – портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Игорь Иванович Сикорский родился в 1889 году в Киеве. В начале века переехал в Петербург, где учился в морском училище. Потом вернулся в Киев, чтобы поступить в политехнический институт. В 1908 году 19-летним студентом Сикорский построил свой первый вертолет, который, правда, не удалось поднять в воздух. Потом еще один. В 23 года Сикорский был назначен главным конструктором русско-балтийского завода в Петербурге и стал самым молодым авиаконструктором в мире. Он первым в мире построил многомоторный самолет, первым в мире совершил дальний перелет между Питером и Киевом. В годы Первой мировой войны многомоторные самолеты «Илья Муромец» конструкции Сикорского использовались в русской армии в качестве самолетов тяжелой бомбардировочной авиации. После захвата власти большевиками вынужден был эмигрировать. Осел в США, где при финансовой поддержке видных деятелей русской эмиграции, в частности композитора Сергея Рахманинова, основал русскую авиационную фирму. Компания Сикорского вскоре стала частью гигантской корпорации United Aircraft и заняла лидирующие позиции в американском авиастроении. До 1939 года Сикорский создал 15 типов самолетов, в том числе авиалайнеры для дальних пассажирских перелетов, гидросамолеты как гражданского, так и военного назначения. С 1939 года занялся созданием винтокрылых летательных аппаратов. Очень скоро его машины были приняты на вооружение американской армии и приняли участие во Второй мировой войне. Само имя Сикорского стало в Америке синонимом слова «вертолет». На вертолетах Сикорского были впервые совершены перелеты через Атлантический и Тихий океаны с дозаправкой в воздухе. Игорь Иванович Сикорский прожил долгую жизнь. Он ушел из жизни в 1972 году, когда ему было 83 года. В его кабинете на фирме, которая процветает и по сей день, открыт мемориальный музей Сикорского.
Ну, а теперь я хочу представить гостей. Здесь в студии Вадим Михеев, кандидат технических наук, доктор исторических наук, насколько я понимаю, автор биографии, недавно вышедшей Игоря Сикорского, и авиационный инженер, генеральный директор консультационной фирмы «Инфомост» Борис Борисович Рыбак. Вот с Борисом Рыбаком и Вадимом Михеевым мы сегодня будем говорить об Игоре Сикорском. Ну, прежде всего вас, Вадим Ростиславович, хочу спросить, а как вышло, что вы заинтересовались биографией этого человека и стали ее исследовать?
Если коротко говорить, то таким образом, сам я тоже авиационный инженер, вертолетчик. Естественно, имя Сикорский для любого вертолетчика мира много чего значит. Занимаясь как историк в архиве, неожиданно обнаружил огромный вклад Игоря Ивановича Сикорского в развитие русской авиации, становление русской авиации до 1917 года. И обнаружил, что вклад Сикорского в развитие авиации ничуть не меньше, чем вклад развития авиации Соединенных Штатов Америки и вообще в развитие вертолетостроения. И, естественно, заинтересовался этим великим человеком, самым выдающимся вертолетчиком, как его называют, вертолетчик номер один, и вообще человеком, который внес решающий вклад в создание авиации в России.
Угу. Ну, а вас что привлекло, Борис Борисович?
Я по специальности в прошлом конструктор истребителей. Но
каких истребителей, если истребители, это не государственные?
Нет, это не государственная работа на Микоянской фирме, истребитель МиГ-29 и последующие за ними.
Вот интересно, такое чисто авиационное выражение. Я работал на Микояновской фирме, да, там вот не конструкторском бюро.
Ну, ОКБ имени Артема Ивановича Микояна, но вообще называется Микоянская фирма. И как Вадим совершенно справедливо отметил, для людей, которые интересуются авиацией или профессионально занимаются, имя Сикорского и созданные им школы, ну, является абсолютно, что ли, таким маяком того вообще, как это, в принципе, может удачно сложиться. Дело в том, что меня всегда интересовало создание конструкторских школ. Это совершенно отдельная вещь, и, по-простому говоря, скажем, там, 100 хороших выпускников лучших университетов, прочитав 100 лучших учебников по проектированию, не в состоянии спроектировать летательный аппарат. Это вот такой парадокс, который приводит нас к тому, к необходимости понять, а как формируются коллективы, которые реально в состоянии делать авиационную технику. И Сикорский смог это сделать, Вадим может меня поправить, как минимум дважды.
Трижды.
Вот я чувствовал, что это так. Для примера хочу сказать, что, например, после окончания Второй мировой войны такая развитая в техническом отношении держава, как Япония, оказалась не в состоянии воссоздать довольно приличную конструкторскую школу, которая существовала до войны в Японии. По сей день.
А у японцев были самолеты собственного производства,
да,
собственной,
да, перед
конструкции.
Войной.
Вот,
да,
те самые знаменитые самолеты, которые бомбили Пёрл-Харбор.
Именно так. Именно так.
А что были за самолеты, кстати?
Ну, истребитель Zero. Знаменитый
Zero.
Да. Ну, у них довольно широкая линейка была самолетов, включая экзотические, эти управляемые человеком самолеты-бомбы, камикадзе. У них много было. И надо сказать, что качество этой техники было вполне сопоставимо с тем, что производилось в Германии, в Советском Союзе, в Штатах. То есть была...
В Англии.
В Англии, конечно. Ну, то есть более-менее ничего было. А вот, ну, была демилитаризация, естественно, после войны, были запреты определенные.
И все.
Ну, сегодня с колоссальными трудностями они пытаются как бы возродить эту, как бы, это направление деятельности. Китайцы занимаются 40 лет, начиная с того, что они копировали советскую технику, где-то были вот это обратное и инжиниринг, как он называется. И вот мы уйдем от темы, последний раз, я надеюсь, 2 года назад китайцы колоссальными усилиями смогли сделать самостоятельно самолет, который соответствует нашему Ан-24.
А вы знаете, мы от темы не уходим, я сразу хочу сказать, потому что мы говорим о Сикорском и вообще о самолетостроении, об авиации, о конструкторских школах. Ведь Сикорский был лично знаком с многими конструкторами мира, в том числе с Туполевым. Наверное, многие смотрели фильм «Поэма о крыльях», да? Где...
Это все неправда.
Это все неправда?
Они не были знакомы.
Не были знакомы?
Нет.
Да что вы говорите?
Да, это
фантастика. А огромное количество людей верит в то, что они были чуть ли не друзьями.
Ну, это хорошая пропаганда была в свое время.
Угу.
Этот фильм, к сожалению, фантастика.
Фантастика, да?
Да, там фильм создан на основе, конечно, замечательным был режиссер Харбровицкий, если я не путаю фамилию.
Харбровицкий.
Да, создал он фильм на основе мемуаров Сикорского. Сикорский все-таки мемуар оставил. Но вот чисто идеологическая канва этого фильма, она была с очень-очень большими натягами. На самом деле Сикорский и Туполев до революции знакомы не были. Познакомились они только во время знаменитой поездки Туполева с сотрудниками ЦАГИ в Америку для закупки лицензии на производство американской авиационной техники.
То есть это было в 30-е годы?
Это было в 35-м году, и контакт был такой достаточно ограничен, натянутый. Как говорится, красные русские приехали к белым русским со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот это был их первый
встреч. Хорошо, тогда давайте сразу проясним. Сикорский никогда не пытался вернуться в Россию, никогда не тосковал по родине.
Тосковал, вернуться не пытался.
Вернуться не пытался, и для него советская Россия – это был отрезанный ломоть.
Да.
Угу. Ну, Вот давайте вернемся к тому, что вы сказали, Вадим Ростиславович. Я напомню, Вадим Михеев у меня сегодня в гостях, автор книги о Сикорском, и Борис Рыбак, авиационный инженер, который тоже много интересного нам сегодня обещал рассказать. Так вот, Вадим Ростиславович, вы сказали, что, будучи инженером-вертолетчиком, работая в архивах, вы для себя неожиданно открыли, что Сикорский был не только выдающимся американским конструктором вертолетов, имя которого, ну, можно сказать, нарицательное, да, то есть говорят Сикорский, пишут по-английски Сикорский, имеют в виду, что в небе вертолет конструкции Сикорского. Сикорский прилетел, это значит, имеется в виду, что вот
вертолет приземлился.
Как Цепелин, да. Вы хотите сказать, если я вас правильно понял, что роль Сикорского в становлении русской авиации в начале 20 века замалчивалась?
В определенные годы, то есть годы советской власти, безусловно, как роль любого белого эмигранта. Я хотел бы только отметить, что ведь замалчивалась роль не только Сикорского, замалчивалась роль сотен выдающихся русских специалистов, создавших русскую авиацию, просто по одной причине, что они либо погибли во время репрессий красных, последующих репрессий, либо эмигрировали. Уж эмигрантов у нас никогда не вспоминали. Сикорский был среди эмигрантов фигура номер один.
Но если я ничего не путаю, там был не один Сикорский, там было несколько крупных авиационных инженеров, которые работали вместе с ним.
Я могу так сказать.
Инженеров, кстати, родом из Киева, да?
Ну, со всей России, скажем так, инженеров, но не менее полусотни.
Но Сикорский работал в Киеве.
Он родился в Киеве, работал в Петербурге.
Работал в Петербурге, да?
Да, там очень сложная была связь у них. Больше он петербуржец был даже, чем киевлянин. И он всю жизнь этим гордился, он всю жизнь мечтал вернуться в Петербург, обожал Петербург, считал его самым красивым городом в мире. А возвращаясь, простите, вот к вопросу, то, что вы задали о замалчивании, вот я что хотел сказать, что кроме Сикорского известно не менее полусотни белых, так называемых, эмигрантов, которые занимали первые должности в американской авиации. Это должности президента фирмы, генерального директора, главного конструктора, руководителя крупнейших авиационных лабораторий, авиационных кафедр и примерно такого же уровня.
Ну да, выходцы из России вообще в Америке много чего сделали. Голливуд создали в некотором роде. И, скажем, телевидение.
Вы знаете, я слышал...
Зворыкин придумал.
Я слышал такую шутку, что не будь у нас Великой Октябрьской социалистической революции, вполне возможно, у американцев не было бы авиастроения.
Угу.
Такая немножко утрированная.
Не только да. Самый знаменитый Сиднейский мост построен русским инженером.
Да, да. Моисеевым, если не путаю.
Так вот, я сам помню, дело в том, что у меня родители тоже работали в авиации, папа и мама покойные, и было много книг. Но вот Сикорский нигде не упоминался.
Да, не позволяли. Всегда
не позволяли.
Писали так.
Вот фотографию одного из первых, если не самого первого, русского многомоторного тяжелого самолета Илья Муромец можно было найти во многих книгах, но вот то, что конструктором этой машины был Сикорский, по-моему, не говорилось никогда и нигде.
Да, даже во время борьбы с космополитизмом, когда мы стали гордиться нашими действительно выдающимися
событиями. Ну да, когда Россия родина слонов была. Да,
да, но Россия, тем не менее, была единственная родина многомоторного самолетов. Написали всегда так. Создан молодыми инженерами с Русско-Балтийского вагонного завода. Беда в том, что большинство этих инженеров, кроме самого Сикорского, либо погибло во время гражданской войны, либо эмигрировало.
Ну хорошо, давайте все попробуем разобраться. Кто был дедушкой русской авиации? Нас учили, что дедушкой русской авиации был Можайский. А на самом деле?
Ну, перед Можайским можно снять шляпу. Человек, патриот своей страны, который все свои личные сбережения, грубо говоря, угробил. Потому что результат не добился в создании натурного летающего самолета, вызывает максимум уважения. Но то, что ему это не удалось, это определялось объективным уровнем развития науки и техники на то время, но отнюдь не умаляет роли Можайского в развитии авиации. Можно посчитать его, да, таким дедушкой.
Жуковский.
Жуковский у нас совершенно оправданно и обоснованно называется отцом русской авиации. Он это заслужил. Вы знаете, вот сколько сейчас за последние годы, много что мы пересмотрели в своей истории, но вот Жуковский принадлежит, наверное, к числу тех великих людей в истории нашей страны, про которых до сих пор не нашли ничего, порочащего его биографию. Это действительно великий, великий ученый, которому можно только гордиться, восхищаться. К сожалению, тоже по понятным причинам, преждевременно ушедшей из жизни.
Угу. Ну хорошо, а такая фигура, как адмирал, великий князь Александр Михайлович?
Ну, это двоякая фигура, к нему можно по-разному относиться. С одной стороны, конечно, выдающийся человек, который не пожалел время, собственных средств, собственных сил, нервов на создание русской авиации. Но с другой стороны, человек, который обладал непростым характером. Он был достаточно амбициозен, достаточно ревнив, в том числе вот в создании, например, стратегической авиации, которую создавал Сикорский. И великий князь сыграл, в общем-то, больше отрицательно.
А в чем это выразилось? Ну, давайте сразу скажем, великий князь увлекся авиацией, стал вкладывать личные средства в приобретение самолетов иностранного производства для русского военно-воздушного флота, создал в Севастополе школу военных летчиков и фактически был командующим русской авиацией во время Первой мировой войны. А вот что со стратегической авиацией не заладилось?
Сначала, ввиду того, что никаких аналогов не было, в России впервые были созданы многомоторные самолеты и впервые создавали тактику и оперативное искусство применения дальней авиации, причем началась война, времени на подготовку не было, и первый самолет достаточно неудачно применялся, первый Ля-Мурс на фронте. И великий князь совершенно объективно сказал, зачем нам нужны такие самолеты? На них летают лучшие летчики, они изъяты из легкой авиации. Вместо того, чтобы воевать, они в основном сидят, ремонтируют самолет на земле. И потребовал прекратить их производство. То есть чуть было, великий князь в самом начале Первой мировой войны не уничтожил саму идею всей многомоторной авиации, идею тяжелой авиации. И только благодаря Михаилу Владимировичу Шедловскому, президенту, генеральному директору Русско-Балтийского вагонного завода, в общем, человеку, сыгравшего огромную роль в жизни Сикорского, в создании русской авиации, удалось спасти эту идею. То есть Михаил Владимирович, аристократ, очень богатый человек, воспользовался всеми своими личными связями, чтобы надеть на себя военную форму. Он ушел из сухого петербургского и сытого кабинета, надел мундир и стал создателем стратегической авиации. И добился, что его вывели из подчинения великого князя. Это единственное было авиационное формирование императорской русской армии, которое не подчинялось великому князю. Естественно, великому князю это не нравилось. И всю жизнь между великим князем и Михаилом Владимировичем существовала такая определенная искра, который осложнял несколько сотрудничества тяжелой авиации, которую возглавлял генерал Шедловский, и легкой авиации, которую возглавлял великий князь.
Ну, а масштабы применения во время Первой мировой войны были какие?
В начале масштабы применения были очень скромные. Проще говоря, техника была уникальная. Ведь давайте объективно посмотрим на Илья Муромца. Аналоги за границей появились через 2 года. Это редчайший случай, когда мы действительно в России создали вид техники на 2 года, опередивший передовую мировую историю. И тут огромный вклад и Сикорского, и Шедловского. Так, вначале было очень сложно их вести. Но в течение 2015 года так наладили и сборку самолетов, эксплуатацию самолетов, модернизацию и обучили экипажи. Конечно, не всякий летчик мог летать на этой машине. Она, например, была статически неустойчивая. Что уже к 1916 году Россия была единственная страна, которая обладал настоящей стратегической авиацией. Ведь это надо отметить, что действительно стратегическая авиация, она подчинялась Верховному Главному Командованию. И 16-й год, это был год расцвета русской тяжелой стратегической авиации, но февраль 17-го года, к сожалению, положил на этом.
Сколько было самолетов Илья Муромец, типа Илья Муромец на вооружении?
Типа Илья Муромец было построено примерно, вот по моим подсчетам, 95.
95?
Да, тяжелых бомбардировщиков. Из них свыше 60 применилось в боевых действиях.
Угу. А дальность действия их?
Дальность их действия не превышала несколько сот километров, но для авиации того времени это было вполне достаточно. Зато они несли такие бомбы, которые не мог поднять ни один самолет в мире. Угу. Они могли нести бомбу свыше 600 килограмм.
Угу.
А в то время это никто не мог.
Они как крепились на днище самолета в бомбовых люках, как?
Часть подвешивалась под днищем, это крупноразмерные, а небольшого размера, но относительно небольшого, конечно, для них были специально впервые разработанные в мире системы бомболюков, находящиеся внутри Илья Муромца. Илья Муромец это было гениальное изобретение не только как самолет, но даже как комплекс авиационного оборудования, потому что там все пришлось впервые делать. Например, те же приборы управления. Потому что обычно на легких самолетах летчик обходился без приборов, он лицом чувствовал скорость, вестибулярным аппаратом крен, а в закрытой кабине это не получалось. И Сикорскому пришлось изобретать абсолютно все. И вооружение, и приборы. Например, бомбардировщику надо было хвост закрывать. Сикорский изобрел первым в мире хвостовую пулеметную точку.
Вы знаете, мы здесь должны прерваться, потому что пришло время новостей середины часа на «Эхе Москвы», и буквально через минуту-другую мы продолжим разговор о выдающемся авиаконструкторе Игоре Сикорском. Оставайтесь с нами.
«Наше все» с Евгением Киселевым.